новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 10 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главной информационной темой дня сегодня стала авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли по меньшей мере, по последним данным, 96 человек. На борту самолета находился президент Польши Лех Качинский с супругой, а также видные политические и общественные деятели Польской Республики, которые направлялись на памятное мероприятие по случаю 70-летия Катынской трагедии. В нашей программе прозвучат сообщения от наших польских и российских корреспондентов. Мы планируем предоставить микрофон «Радио Свобода» комментаторам, журналистам, политологам и публицистам из Польши и России. По мере возможности проинформировать, мы постараемся слушателей и о других важных событиях сегодняшнего дня, включить в эфир репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Все это, если получится, в субботнем выпуске программы «Время свободы». Рядом со мной в студии находится мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Знаю, что вам удалось связаться с теми, кто находится и непосредственно рядом с местом падения самолета Ту-154, а также с теми, кто сегодня принимает участие или уже принял участие в траурных памятных мероприятиях в Катынском лесу. Слушаем вас.
Где-то в полукилометре от места падения самолета сейчас находится наш коллега, корреспондент ГТРК «Смоленск» Александр Лебедев. Вот что он рассказал о радио «Свобода» несколько минут назад.
Это место, значит, участок района Печерска, возле улицы Автозаводской. Значит, ну, мы видим только цепление, участок леса, значит, за которым находится самолет, потерпевший крушение. Ну, сотрудники милиции не пропускают на территорию, оцеплено. Мы находимся на ближайшем периметре, а вся улица целиком перекрыта. Вот, прибывают все новые силы сотрудников милиции, прибывают МЧС, все новые машины, ожидают прибытия столичного руководства. Ведется осмотр места происшествия, поскольку часть фюзеляжа самолета находится в одном месте, а сам самолет рухнул уже на поле, где-то примерно в 2 километрах от взлетно-посадочной полосы. Как нам стало известно, произошло это около 11 часов. Предварительная версия – это плохие погодные условия, поскольку с утра был очень сильный туман. Как известно, самолету, пилоту предполагалось совершить посадку на запасном аэродроме в городе Минск, но пилот принял решение сажать самолет в Смоленске, 4 раза заходил на посадку, и в очередной раз, как сообщили очевидцы, самолет зацепился крылом за верхушки деревьев, и произошла авария.
Как далеко находятся жилые кварталы от места падения самолета?
Жилых кварталов, в принципе, в районе нету. Это окраина города, здесь только дачные поселки и поля. Нам сообщил официальный представитель губернатора. В ближайшее время будет развернут пресс-центр. Прямо, я думаю, здесь, где мы и находимся, потому что уже развернули свое оборудование со спутниками, антеннами и польские средства массовой информации. И, как я понимаю, столичная пресса тоже присутствует. Куда будет поступать вся официальная информация и уже расходиться в соответствующие средства массовой информации. Да, и журналистов увеличивается, и, соответственно, увеличивается количество правоохранительных органов. То есть, ну, пока ведется осмотр места происшествия, точных данных о количестве погибших нету. На место трагедии даже вот мы смогли остановить представителя транспортной прокуратуры и представителя МЧС, пояснили, что ни в коем случае не будет допущена пресса в ближайшее время к месту происшествия. Все, что мы располагаем, это картинки, которые в самом начале были сделаны с места аварии. Они уже переданы в эфир. Но пока, поскольку я не думаю, что имеет смысл идти наперекор сотрудникам правоохранительных органов и прорываться к месту происшествия. С каждым моментом кордоны усиливаются. Очевидцы, с кем вот удалось поговорить, да, они видели самолет, услышали сильный хлопок, удар, взрыв. Но, в принципе, вот где мы находимся, здесь вот недалеко автосервис, но у них, они предполагали, что полопаются стекла, но все цело. Но единственное, что еще можно дополнить, это о том, что все очевидцы и все видеозаписи, которые сделаны были очевидцами на любительские камеры или телефоны, они сейчас находятся у сотрудников правоохранительных органов. Поговорить с очевидцами вот сейчас, на данный момент, вообще не представляется возможным, поскольку они все взяты под контроль сотрудниками правоохранительных органов. Единственный человек, который нам что-то пояснил, это только представитель губернатора. Андрей Евсеенков, официальный представитель губернатора Смоленской области. Ни МЧС, ни милиция, ни прокуратура пока никакой информации не дают.
Это был корреспондент ГТРК «Смоленск» Александр Лебедев. Международный пресс-центр, о котором только что рассказал Лебедев, должен заработать вот с минуты на минуту, и мы обязательно еще свяжемся с нашим коллегой и дополним его информацию. А вот что происходило с утра на кладбище, где ожидали президента Польши Леха Качинского и сопровождавшую его делегацию. С места траурной церемонии рассказывает член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Начался день, довольно рано стала собираться публика в ожидании торжественной церемонии. Церемония запаздывала, а поначалу характер катастрофы был неясен. И тут началось, вместо церемонии началось чтение молитв. Месса была католическая, только в этих условиях, в общем, естественно, церемония была изменена, поскольку месса служилась и запоминались и польские офицеры, расстрелялись и погибшие сегодня в катастрофе. Позже уже стало известно, что, по всей видимости, все находившиеся в самолете погибли. Об этом сообщили посол Польши в России и один из представителей канцелярии президента, насколько я понял. Могу не точно передавать должность. И после этого состоялась месса. Она только что завершилась. Сейчас люди возлагают цветы и расходятся.
Скажите, как много людей пришло на это кладбище?
Трудно сказать точно, по всей видимости, около 1000. Все, пространство доступное было заполнено.
А во сколько должен был подъехать президент Лев Качинский?
Начало церемонии, насколько я знаю, было намечено на 11:30. Примерно в это же время появились первые у журналистов сведения о случившейся катастрофе.
Скажите, а кто из российских руководителей присутствовал и присутствует сейчас в Катыни? На каком уровне встречали президента Польши Леха Качинского?
Предварительно ожидалось, что сообщение сделает губернатор области, но он, видимо, занят на месте катастрофы, и сюда приехали только представители польской стороны. То есть был ли здесь кто-то из высшей администрации? Я просто из Москвы я никого не видел, из московских известных мне лиц, а местную смоленскую администрацию я просто не знаю, поэтому не могу сказать, был ли кто-то.
Скажите, а сейчас уже после этой мессы люди расходятся, правильно я понимаю?
Да. Мы тоже собираемся возложить цветы, когда станет это свободнее.
Скажите, а вам известно о какой-то реакции людей, с кем вы общались? Что вообще говорят люди?
Естественно, все потрясены. Помимо того, что это трагедия, но у многих здесь присутствующих в самолете с президентом летели знакомые, у некоторых, вероятно, и родня, поскольку кроме официальных лиц там были и представители общественности. Естественно, все потрясены. Более конкретно, все-таки журналистам проще спрашивать самих людей.
Это был член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Да, спасибо, Мумена, за информацию. Рядом со мной в студии находился Мумин Шакиров с последними сообщениями с места событий и с кладбища в Катынском лесу. 15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский, его жена и члены польской делегации, направлявшиеся в Смоленскую область на польское военное кладбище в Катыни. По предварительным данным МЧС России, всего погибли 96 человек, 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Ранее сообщалось о 132 погибших. Временно исполняющий обязанности президента Польши в связи с гибелью в авиакатастрофе Леха Качинского назначен спикер Сейма Бронислав Комаровский. Жертвами крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стали, по последним данным, 8 человек, двое получили ранения. Всего на борту находились 18 человек, среди них 12 туристов из Германии. Следующая сводка новостей прозвучит в 15:30 в программе «Время свободы». Сегодня в 17:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения. Реальность воскресения, реальность театральная. Сочетаются ли они?» Об этом пойдет разговор с харьковским режиссером Василием Сидиным. Ведет программу Яков Крутов. Продолжаем «Время свободы». Сейчас у нас на связи наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. С последней информацией из Польши, возможно, даже уже о реакции на произошедшую трагедию. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Вы знаете, тут реакция однозначна. Это, конечно, огромная трагедия для всей Польши. Несколько минут назад к журналистам вышел бывший президент Польши Лех Валенса, который сказал, что трагедия самолета в какой-то степени, сегодняшняя трагедия самолета, ее в какой-то степени можно сравнить с Катынской трагедией, потому что и там погибли элиты Польши, элиты польской политики, государственные деятели, известные в прошлом также борцы за свободу Польши. Например, Анна Валентинович, легендарная активистка солидарности, с которой, так сказать, и началась солидарность, и начался весь рух, все движение сопротивления в Польше. Министерство иностранных дел, между тем, только что сообщило уже официальную новую информацию, что погибли 96 человек, ранее говорилось о 88 жертвах, и вот эти 8 это члены экипажа. По всей стране в Польше отменяются такие мероприятия развлекательного характера, уже идут траурные мессы в Кракове и в Варшаве. Только что на президентском дворце в Варшаве приспущен был флаг Польши, и там собралось очень много людей, их уже сотни, несут свечи, а также цветы к резиденции президента. Ну и еще из таких других информаций, бывший премьер-министр Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши, который чуть не погиб несколько лет назад в авиакатастрофе, также тогда было так, что упал вертолет, в котором он летел, но выжил, он также заявил, что частично вина за то, что произошло, также лежит на польских политических элитах, поскольку те все время не хотели купить новые самолеты для польского правительства, опасаясь реакции общества, опасаясь голосов таких, что вот страна не богатая, а правительство покупает себе новые самолеты. Ну и в результате наступила эта трагедия. Дело в том, что польские правительственные самолеты это самолеты советского еще производства Су-154, которым в среднем примерно по 20-30 лет. В настоящее время, в эти минуты в Варшаве начинается экстренное заседание правительства Польши под руководством премьера Дональда Туска, а Бранислав Комаровский, это нынешний спикер Сейма, также уже подъезжает к Варшаве. Он примет обязанности президента и в течение 14 дней должен объявить президентские выборы, которые, в свою очередь, внеочередные президентские выборы, которые должны состояться в течение 2 месяцев от сегодняшнего дня.
Спасибо большое, Алексей. Это был наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий. Рядом со мной Вероника Баде, моя коллега в студии. Здравствуйте еще раз, Вероника.
Здравствуйте, Марина.
Сообщение о том, как рассматривается произошедшее известными российскими политиками, политологами, комментаторами, словом, теми, кто так или иначе соприкасался с политиками в сфере многосторонних отношений.
Я побеседовала с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Вот как он прокомментировал сегодняшние трагические события.
Это совершенно невероятная роковая трагедия. Конечно, я даже не хочу рассуждать на тему о символическом смысле, зловещем до нельзя. Что касается последствий этих событий, я думаю, что для внутриполитической ситуации в Польше это будет иметь огромный эффект. В Польше политическая среда достаточно поляризована. И, собственно, сам факт того, что Качинский прилетел не тогда, когда были официальные торжества, а отдельно, он был связан с его непримиримым соперничеством с премьер-министром Туском. Он, так сказать, хотел, во-первых, быть там, во-вторых, быть там отдельно в центре внимания. И вот поэтому состоялось отдельно спустя несколько дней. В Польше в этом году президентские выборы. Качинский собирался в них участвовать, но, в общем, никто не считал его серьезным кандидатом, поскольку его популярность довольно сильно упала за последние пару лет. Сейчас эта трагедия, наверное, как-то повлияет на настроение. Хотя как, пока предсказать довольно трудно. Это будет еще зависеть от того, что удастся установить о причинах, собственно, самой катастрофы. Но, тем не менее, понятно, что польская политическая элита понесла очень серьезный урон вот такой одномоментные, это всегда потрясение. И можно только посочувствовать не только семьям жертв, но и вообще польскому народу, потому что я думаю, что их ждут очень тяжелое, психологически тяжелое время. Вот сейчас следствие этого всего, это всегда очень, так сказать, негативно действует на общественную атмосферу.
А вот что думает журналист-международник, политолог Федор Лукьянов о трагически погибшем президенте Польши Лехе Качинском.
Лех Качинский был в своем роде ярким политиком, хотя очень спорным. Он не пользовался большой популярностью за пределами Польши. Не только в России к нему относились достаточно осторожно, но и во всем Евросоюзе, поскольку он олицетворял собой дух такого польского национального сознания, которое сопротивлялось и попыткам, так сказать, подвести черту под прошлым с Россией, но и стремлению Евросоюза больше как-то, ну что ли, встроить в общие ряды. Он яростно сражался на всех переговорах, скажем, во время подготовки Лиссабонского договора. Его делегация, он сам и премьер-министр Ярослав Качинский, его брат, просто до последнего отстаивали какие-то интересы, которые они считали принципиальными. Качинский почти до конца пытался блокировать сам Лиссабонский договор, но, правда, в конце концов уступил. И в целом он олицетворял вот именно такой национальный дух Польши, не желающий смягчать свое отношение к истории, будь то история российско-польских, немецко-польских или прочих взаимоотношений, равно как истории в самой Польше внутри, то, что там было в годы коммунизма. Я думаю, что он останется как яркая фигура в истории, хотя фигура крайне противоречива.
Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». А вот комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
В катастрофе самолета президента Леха Качинского под Смоленском есть свой глубокий символизм. Она произошла под Катынью. Место это для Польши имеет великое драматическое значение. Именно там в первые месяцы после начала Второй мировой войны погиб весь цвет польской военной элиты. И вот сейчас под Смоленском погиб весь цвет польского офицерства, потому что вместе с Лехом Качинским находились и начальник генерального штаба войска польского, и командующий всеми родами войск польской армии. Погибли известные политические деятели, погиб последний президент Польши в эмиграции, погибли представители руководства Польши, Сейма, Национального банка, и, конечно же, сам президент Польши со своей супругой. Произошло это буквально за несколько месяцев до президентских выборов в Польше. Лех Качинский собирался в них участвовать. В любом случае, он оставался харизматичным лидером правого политического лагеря страны и символом победы этого лагеря на предыдущих президентских выборах. Поэтому понятно, что польское общество шокировано тем, что произошло, гибель президента при столь нелепых обстоятельствах всегда вызывает острую эмоциональную реакцию. И очевидно, что сегодня не время обсуждения политической биографии Леха Качинского. Впрочем, многое, связанное с жизнью этого человека, и сейчас можно воспринимать с глубочайшим уважением, и отнюдь не только с времени его нахождения на посту президента Польши, а прежде всего со времени, когда Лех Качинский, как и его брат Ярослав, стали активными участниками движения «Солидарность». Нужно сразу подчеркнуть, что они пришли в большую польскую политику не из комсомольских органов, не из научной среды, как это нередко бывает со многими другими представителями постсоциалистической элиты. Они реально участвовали в оппозиционном движении, рисковали свободой, рисковали благополучием, и уже с этого момента, когда они были соратниками первого демократически избранного президента Польши Леха Валенса, с которым, впрочем, потом рассорились, начали свою реальную политическую деятельность. Но в этой политической деятельности Лех Качинский, конечно, имел свои взгляды, он их всегда отстаивал, эти взгляды были далеки от политических взглядов многих других приверженцев «Солидарности». Что, впрочем, и неудивительно, потому что «Солидарность» была оппозиционным антикоммунистическим движением, собравшим людей самого различного толка, самых различных политических взглядов. И то, что Леху Качинскому удалось привести правый лагерь к победе на президентских выборах, это во многом его личная заслуга, потому что все годы независимость демократической Польши, этот лагерь не мог рассчитывать на столь серьезную поддержку избирателей, на столь большой триумф. Это личная заслуга Леха Качинского и его брата-близнеца Ярослава. Вероятно, человек, который сейчас больше всех в мире переживает эту катастрофу, потому что братья были с детских лет очень близки, по-человечески близки, неразлучны фактически. И вся их жизнь, вся их карьера, она происходила совместно. И очень трудно представить себе, каким будет Ярослав Качинский без Леха Качинского.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Арсений Рогинский, председатель правления Международного общества «Мемориал», отмечает, что сегодняшняя трагедия имеет символический смысл.
Это трагедия. Я позволю себе от имени общества «Мемориал» выразить глубочайшее сочувствие польскому народу. Это трагедия для Польши, которые, наверное, грядут какие-то теперь политические изменения. Но для меня в этой трагедии важно и другое. Это трагическое помеха в освоении русским и польским сознанием катынской трагедии. Потому что, понимаете, как у нас очень многие люди убеждены по-прежнему, несмотря на все документы, что расстреляли-то там в Катынь немцы, так и в Польше очень многие возлагают ответственность на неопределенное слово «русские». И вот теперь, когда погиб президент Польши, погиб на русской земле, погиб, едучи в Катынь, погиб в 70-летнюю годовщину начала расстрелов в Катыни. Понимаете, этот штамп и в польском сознании, русская фобия такая, он может только, так сказать, усилиться и найти как-то в этом, знаете, те, которые ищут, всегда найдут в этом какое-то дополнительное утверждение. А ведь самое важное, это не то, что говорят руководители страны, это важно, очень важно, а важно, что думают люди. И вот мне кажется, что это вот такое препятствие, опять, понимаете, вот трагедия прошлого должна нас объединять, мы должны осознать, что это было преступление, совершенное сталинским руководством, и польская сторона должна осознать, что это преступление, совершенное сталинским руководством, но не современной России. И прямо сказать об этом мы обязаны. И вот тут такое, понимаете, препятствие. Это трагедия, повторяю, не только для народа Польши, но и трагедия для всех тех, которые хотят, чтобы вот история с Катынью была адекватно освоена нашими сознаниями, русским и польским, и постепенно перестала бы нас разъединять.
Таково мнение Арсения Рогинского, председателя правления Международного общества «Мемориал».
Спасибо большое, Вероника. Моя коллега Вероника Бабе рядом со мной в студии. О реакции политиков, обозревателей, общественных деятелей на сегодняшнюю авиакатастрофу под Смоленском. Сегодня в субботу, 10 апреля, с 19 до 21 часа. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Главная тема – новые подробности авиакатастрофы под Смоленском. Взгляд с польской стороны. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 10 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качинский, его жена и члены польской делегации, направлявшиеся на польское военное кладбище в Катыни. По предварительным данным МЧС России, всего погибли 96 человек, 88 пассажиров и 8 членов экипажа авиалайнера. Президент России Дмитрий Медведев направил соболезнования польскому народу в связи с произошедшей трагедией. Временно исполняющим обязанности президента Польши назначен спикер Сейма Бронислав Комаровский. В течение 14 дней он должен объявить дату досрочных президентских выборов. Жертвами крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стали, по последним данным, 8 человек. Двое получили ранения. Всего на борту находились 18 человек, среди них 12 туристов из Германии. В Ижевске около 2000 человек провели сегодня демонстрацию на главной магистрали города. Протестующие требовали вернуть пенсионерам социальный проездной, наказать чиновников муниципалитета, увлеченных в турпоездках за границу на средства городского бюджета. В Владивостоке сегодня прошла акция протеста военных ветеранов против поспешных реформ в российской армии. В дагестанском городе Кизляр в результате драки со стрельбой 3 человека погибли и 4 получили ранения. Число погибших в результате беспорядков в Бишкеке увеличилось до 79, по информации министра здравоохранения Временного правительства Киргизии, сформированного оппозицией. В больницах умерли 3 пострадавших. Соединенные Штаты приостановили использование для транспортировки военных в Афганистан авиабазы «Манас» в Киргизии из-за нестабильной обстановки в этой стране. В столице Таиланда, Бангкоке, сегодня произошли столкновения между силами правопорядка и участниками антиправительственных выступлений. Сообщается о десятках пострадавших. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», и мы продолжаем говорить на тему, главную информационную тему сегодняшнего дня. Это авиакатастрофа под Смоленском. Ко мне в студии присоединился мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
С какой информацией вы пришли к нам?
Чуть позже мы перейдем к основным версиям этой катастрофы, в том числе обсудим их с экспертом. Но сначала немного технической стороны и истории подобных аварий. Самолет, на котором летело польское руководство, был произведен в России, естественно, Ту-154. Это было в 1990 году. Несколько месяцев назад он прошел плановое обслуживание на самарском заводе «Авиакор». Через буквально минуту у нас будет комментарий представителя этого предприятия. Ну, Ту-154, как многие знают, это трехдвигательный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности. Он был разработан в Советском Союзе в 60-х годах. Первый полет на нем был выполнен в октябре 68-го. И с 68-го по 1998 год, то есть целых 30 лет, самолет производился серийно. Всего было выпущено 935 самолетов, это довольно много, до сих пор это одна из самых популярных машин на среднем направлении. Я более того скажу, что на ней в качестве первого президентского борта летают главы практически всех стран бывшего Советского Союза и даже китайское руководство. Сейчас производство этого самолета постепенно сворачивается. Вот в этом году должен был быть выпущен последний на самарском предприятии «Авиакор», который я уже упомянул, осталось сделать 5 самолетов. И вот самолет Леха Качинского, который разбился сегодня под Смоленском, в декабре прошлого года проходил на этом заводе плановое обслуживание. Вот что рассказал в интервью каналу «Вести 24» генеральный директор завода «Авиакор» Алексей Гусев.
Самолет прибыл на ОАО «Авиакор» авиационный завод для выполнения третьего капитального ремонта 22 мая 2009 года. С начала эксплуатации самолет налетал 5004 часа и имел 1823 посадки. Это для самолетов такого класса немного. Вообще, самолеты, которые обслуживают первых лиц, имеют небольшие налеты. После ремонта самолету был дан назначенный срок службы 25 календарных лет и 6 месяцев. Замечаний в последующей эксплуатации не последовало. На момент примерно месячной давности наработка самолета составляла 124 часа и порядка, наверное, 50 посадок. То есть самолет летал вполне нормально, никаких претензий не было. Я помню летчиков, которые принимали этот самолет, они были очень довольны после выполнения ознакомительных полетов, после выполнения капитального ремонта.
Это был генеральный директор завода «Авиакор» Алексей Гусев, где несколько месяцев назад прошел плановое обслуживание самолета Ту-154 президента Польши, который разбился сегодня под Смоленском. Как я уже сказал, было выпущено много этих самолетов, почти 1000, ну и, соответственно, аварий тоже было немало. Всего было потеряно в авариях и катастрофах 66 лайнеров Ту-154. Крупнейшая катастрофа в истории Ту-154 и вообще в истории всей советской авиации произошла 10 июля 1985 года под Учкудуком. Самолет свалился в штопор по вине экипажа, как потом было заявлено. На борту находилось 200 человек, все они погибли. И еще немного истории катастрофы, в которых погибли первые лица государств. Последняя, возможно, некоторые наши слушатели ее еще помнят, произошла относительно недавно, в 2004 году, когда разбился самолет с президентом Македонии Борисом Трайковским. Можно еще вспомнить катастрофу 1986-го, тогда разбился Ту-134, президента Мозамбика Самора Машела, президент Пакистана Зия-ул-Хак, 88-й год, президент Боливии Рене Барьентес Артуньо, 69-й. В июле 1981-го при загадочных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе тогдашний руководитель Панамы генерал Омар Тарихос. В мае 1983-го президент Эквадора Хайме Рольдас Агилера погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. В апреле 1994 года в районе Великих Африканских озер повстанцы сбили самолет, на борту которого были президент Бурунди Киприен Натриамара и президент Руанды Жувеналь Шарль Хабьеримана. Но, однако, сегодняшняя катастрофа, безусловно, стала крупнейшей среди подобных в мировой истории. Итак, вернемся к сегодняшней трагедии в Смоленске. По последним данным, пилот в условиях сильного тумана не дотянул до взлетно-посадочной полосы 300 метров, сообщается цифры, в 500-700 метров при снижении. Самолет задел крылом верхушки деревьев, накренился, машина упала в лес и полностью разрушилась. Российские власти уже опровергли версии об ошибке работы диспетчерских служб как об одной из причин катастрофы. Сообщается, что экипаж несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт Северный в Смоленске. Вот поступает новость о том, что экипаж самолета Ту-154, на котором летел Лех Качинский, не запрашивал посадку на территории Белоруссии, через которую он пролетал. Об этом сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Вадим Мельник. Свидетельства очевидцев, как я уже говорил, разнятся. Вот еще Интерфакс передает свидетельство одного из тех, кто находился в этот момент недалеко от аэродрома Северный. Да, человек сообщает, что самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы примерно 500-700 метров. Давайте послушаем, что рассказал журналистам на месте событий пресс-секретарь администрации Смоленской области Андрей Евсеенков.
Самолет потерпел аварию из-за плохой видимости. Он заходил на посадку в условиях тумана. Диспетчеры аэродрома Северный предлагали отправить самолет в город Минск. Но, насколько известно, экипаж принял самостоятельное решение посадить самолет в Смоленск. Не долетев 2 километра до посадки, за верхушку деревьев и упал в лесу.
Это был пресс-секретарь администрации Смоленской области Андрей Евсеенков. Об аэропорте. Аэродром Смоленск-Северный – это аэродром совместного базирования. Он находится всего в 3 километрах севернее железнодорожной станции Смоленск, то есть практически в центре города, хотя формально уже за его чертой. До 2009 года на этом аэродроме дислоцировался 103-й гвардейский красносельский красноказарменный военно-транспортный авиаполк имени Героя Советского Союза Грязодубова. И в октябре прошлого года этот полк был расформирован. Длина взлетно-посадочной полосы 2500 метров – это более чем достаточно для взлета и посадки воздушных судов, подобных Ту-154. Сейчас с нами на прямой связи Владимир Михайлович Волков. Это бывший следователь по особо важным делам, который не раз занимался расследованием авиакатастроф. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от полученной информации? Какие версии катастрофы представляются вам наиболее вероятными?
Ну, прежде всего я бы хотел сказать о том, что самолет Ту-154... это надежная машина, что мне доподлинно известно, от братьев Качаловых. Один из них работает на заводе 400 во Внуково, это ремонтное предприятие. Ему уже за 60 лет, он доподлинно знает эту машину отлично. А второй брат штурман авиаотряда при советской власти был. Это 235-й отряд, особый отряд, то есть обслуживает правительство и президента. Так что машина надежная сама по себе. Учитывая, что это польский борт номер один, то есть на котором летает президент и, видимо, только президент и правительство, поэтому его тоже обслуживает специальный авиаотряд. Так что машину готовят и предполетные формы обслуживания проводят все, значит, подготовленные, весьма подготовленные люди. Поэтому, видимо, к технической, так скажем, стороне не возникнет никаких претензий самолета, настоящего самолета. А из той информации, что вот поступает, для меня, например, представляется... Я в свое время расследовал 3 авиакатастрофы в должности старшего следователя прокуратуры Пермской области, в том числе с трагическим исходом. Так вот, из поступившей информации, я считаю, что здесь была преступная небрежность командира экипажа, либо он не смог отказать требованию президента приземлиться непременно, значит, вот в этом аэропорту.
Владимир, то есть, простите, вы считаете, что возможна ситуация, при которой президент мог настоять на посадке, в то время как пилотам предлагали уйти на запасной аэродром?
Да, конечно, конечно. Ну вот случай в Красноярском крае с Лебедем, он же ведь потребовал, и, в общем-то, первые лица, они, как правило, ведут себя как диктаторы. А здесь не хватило, видимо, характера, Ну, это, в общем-то, ведь будет понятно, по бортовой самописец все это запишет, в конечном счете его найдут, он все записал, все эти переговоры. Так что я думаю, что здесь либо преступная халатность, преступная небрежность командира корабля, ведь он на четвертом заходе только задел, следовательно, он, ему явно мешали погодные условия приземлиться, учитывая, что по пути к этому аэродрому он же не запросил аварийной посадки в том же Минске. Следовательно, все было с машиной хорошо.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира Волкова, бывшего следователя по особо важным делам, который занимался расследованием авиакатастроф. Что касается бортового самописца, о котором Владимир только что говорил, вот поступило сообщение буквально несколько минут назад, что он найден, но это было видно и на телевизионных кадрах, скажу нашим слушателям, которые передают российские телеканалы с места событий. Теперь поступило официальное подтверждение информации о том, что на месте крушения Ту-154 президента Польши Леха Качинского найден один из так называемых черных ящиков. Что касается списка погибших, то он публикуется сейчас в реальном времени, обновляется на сайте польской газеты «Ведомости». По-моему, вот когда я сюда уходил в студию, Марина, он уже был полностью целиком опубликован. Кроме президента Леха Качинского и его супруги, я просто назову вот первые лица из этого списка. Ричард Кочаровский, последний президент Польши в изгнании, Кшиштоф Путра, вице-спикер польского Сейма, Ежи Шмайдзиньский, вице-спикер Сейма, Кристина Баченик, вице-спикер Сената, посол Польши в России Ежи Бахар, Владислав Стасик, начальник президентской канцелярии Александр Щигло, глава национальной безопасности, был там и министр обороны, было более 10 депутатов польского Сейма, ну и другие высокопоставленные лица, в том числе польский омбудсмен Януш Кахановский, Славомир Скржипик, президент Польского национального банка, Януш Крупский, директор управления по вопросам ветеранов и репрессированных лиц. Сейчас мы возвращаемся в Польшу, собственно, откуда готов выйти в прямой эфир нашей программы польский журналист, политолог, публицист Зигмунд Дзинчаловский. Здравствуйте, Зигмунд.
Здравствуйте.
Как можно охарактеризовать настроение и реакцию, которую вызвала сегодняшняя трагедия в Смоленске, в Польше?
Конечно, страна в шоке, и трудно предположить, что могло бы быть иначе. Мы потеряли президента, мы потеряли все командование польской армии, мы потеряли руководство президентской администрации. И вообще задаем себе вопрос, как это могло случиться, как эти люди могли, как это допустили государственные процедуры, что все эти люди находились вместе и подвергали их одновременно риску. Это шок, это недоумение, это ощущение какой-то потери и желание помолиться или покаяния и так далее, и так далее. Перед президентским дворцом в Варшаве собираются люди, молятся, зажигают свечи. В Кракове, в королевской резиденции Вавель звенел колокол Зигмунд, который звенит только в чрезвычайных ситуациях, когда умер Иоанн Павел II, он тоже звенел. Мы уже думаем все-таки о каких-то последствиях этой ситуации, потому что у нас предстоят теперь досрочные президентские выборы, которые, согласно Конституции, должны быть проведены в течение 60 дней, то есть, скорее всего, в июне будут проведены президентские выборы. Нужно сказать, что это тоже интересный вопрос, как повернет политическая жизнь страны, потому что одна из политических партий, особенно «Право и справедливость», братья Качинских, потерпела особые потери, то есть практически погибло все руководство этой партии. Все ведущие политики, которые находились на борту, они все погибли. То есть очень много загадок, очень много вопросов, шок, траур и непонимание того, что произошло.
Спасибо, Зигмунд. В прямом эфире нашей программы был польский публицист, журналист и политолог Зигмунд Дзинчаловский. Ну и в завершение добавлю, что, конечно, из всех стран мира уже поступают соболезнования польскому народу в связи со случившимся. Сейчас мы можем услышать, что сказал сегодня находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Произошла трагедия. Президент и представитель правительства России связывались с премьер-министром Польши Дональдом Туском, выразили ему наши соболезнования ему и всему польскому народу, родным и близким погибших. И у нас образована государственная комиссия по расследованию причин этой катастрофы. И мы будем делать все, чтобы все вопросы, которые возникают в таких ситуациях, были решены максимально оперативно.
Вот что заявил сегодня в Киеве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Марина.
Да, спасибо большое, Марк, за подробную информацию. Мой коллега Марк Крутов с рассказом и об истории самолета Ту-154, и о самолетах президентского класса. Даже услышали мы некоторые версии сегодняшней авиакатастрофы под Смоленском, и также о российской и польской реакции на трагедию, и о последствиях гибели политической элиты Республики Польша. Вы слушаете «Время свободы». Далее в нашей программе мы продолжаем, вернее, тему. И далее в нашей программе о политических последствиях катастрофы под Смоленском. Мой коллега Арслан Саидов беседует с обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем.
Я надеюсь, что не будет никаких теорий заговора, хотя, к сожалению, в польско-российских отношениях эти теории постоянно возникают с обеих сторон. Если не будет никаких теорий заговора, то, сколь ни странно, может быть та волна симпатии к польскому народу, Польше, которая сейчас, как у меня возникает ощущение, поднимается в России, может быть, она даже поможет улучшению этих отношений. В Польше состоятся новые президентские выборы, будет новый президент. Скорее всего, это будет представитель одной из правых партий гражданской платформы, от которой будет кандидатом, как уже договорились, Бронислав Комаровский, или от партии Качинского «Закон и справедливость». Но кем бы ни был этот новый президент, он уже не будет обременен теми обещаниями, тем не очень хорошим наследством, которое осталось от середины 2000-х годов в русско-польских отношениях, когда был кризис. И он сможет начать с чистого листа, приехать в Москву или пригласить в Варшаву российского президента. И, сколь ни странно, может быть, эта ужасная, ужасная трагедия, которая сегодня произошла, обернется вот таким, может быть, улучшением русско-польских отношений.
Дмитрий, насколько стабильна политическая обстановка в Польше? Одномоментно погибло высшее руководство страны, военное руководство страны. Не приведет ли это внутри Польши к политическим катаклизмам?
Ну вот я сейчас, как, может быть, и многие люди в России, в Польше, судорожно ловлю новости, кто же из высших чиновников погиб, потому что я внимательно следил за тем, как готовился этот визит. Предполагалось, хоть это и частный был визит, что поедут высшие руководители Сейма, представители целого ряда министерств. Ну вот, вроде бы идет сообщение, что представитель Сейма, слава богу, жив, невредим, остался в Варшаве. Если это так, то ничто не мешает тому, чтобы нормальная произошла передача президентской власти, что временным президентом будет как раз председатель Сейма Бронислав Комаровский. Что же касается вообще, в принципе, президентства, дело в том, что в Польше президент играет очень важную роль, но все-таки он не является центром политической системы, как в России или, скажем, во Франции. Центром политической системы Польши является Сейм. Это старая польская традиция, которая идет из глубины веков. И вот эта традиция позволяет государству, даже в случае гибели главы государства, функционировать более-менее нормально. С этой точки зрения, я думаю, опасений не должно быть.
Дмитрий, если вы внимательно следили за подготовкой этого визита, не было ли здесь суматохи, хаоса, все ли сделала российская сторона, чтобы принять как положено подобную делегацию в Россию?
Суматохи и хаоса я не наблюдал. Было очень напряженное обсуждение в Польше, потому что желание президента приехать в Катынь было неожиданным. Он заявил, что вот я намерен. Сначала он хотел оказаться вообще в Катыни одновременно с Путиным и с Туском. Долго спорили польские теоретики дипломатического протокола, возможно ли это, чтобы президент приехал без приглашения другого президента на встречу премьеров. В конце концов, большим трудом был найден вот этот вариант, что он прилетит именно 10 числа. Через 3 дня после встречи было очевидно, что Лех Качинский хочет, чтобы этот визит прошел торжественно, как раз по-моему, поэтому с ним поехали родственники погибших в Катыни офицеров. Но мне кажется, что то, что произошло, я не вижу в этом чьей-то вины. Надеюсь, что не будет обнаружено вины пилотов или наземных служб. Это трагическое стечение обстоятельств. Ну и если уж что-то или кого-то в этом винить, известно, что польские президенты уже много лет летали на старом советском самолете, который до Качинского использовал в течение 10 лет Александр Квасневский. В России это подавалось как вот такой образец скромности польского руководства, но скромность в ущерб безопасности – это плохо.
А на самом деле, известно ли вам, почему этот старый самолет использовался президентом, ну, не совсем бедной страны?
Ну, дело в том, что в Польше очень активное гражданское общество. Люди очень внимательно следят за тем, как расходуются государственные деньги. И всякие роскошество со стороны высшего руководства страны или даже каких-то местных властей вызывают крайне негативную реакцию в обществе. Поэтому, может быть, одной из причин вот было именно это, желание как-то показать, что власть скромна, что она не пытается за счет народа улучшать свое материальное положение и летать по всему миру на роскошных самолетах.
Могут ли российские власти, учитывая произошедшую трагедию, сделать что-то большее, нежели выразить глубокие соболезнования и провести тщательное расследование происшествия трагедии?
Ну, не знаю, что еще можно сделать. Я думаю, что хорошее тщательное расследование и глубочайшие соболезнования – это будет, по-моему, главное, что может сделать российская сторона. Так получилось, что своей смертью польский президент, сколь ни странно, он по-прежнему вот даже в последний момент своей жизни он работал на польское государство, потому что мне кажется, что эта трагедия, если только мы будем на более-менее высоком моральном уровне, эта трагедия должна нас не разъединять, а сближать. Так же, как и катынские события 40-го года. Если мы сейчас начнем придумывать теории заговора, обвинять друг друга, полезем в мистику, что вот это там такое проклятое место и так далее, то мы будем недостойны того морального уровня, который был задан, кстати, вот 7 апреля на встрече премьеров Путина и Туска в Катыни.
С обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем о политических последствиях катастрофы под Смоленском беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Время свободы», и вновь рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. И я думаю, что сейчас у нас прозвучит в эфире обобщающая на этот час, во всяком случае, информация о трагедии, которая произошла сегодня утром под Смоленском.
Да, здравствуйте. Еще раз, это информация, которую, значит, я обнаружил на лентах и на сайтах, то есть то, что последнее сейчас опубликовали наши коллеги-журналисты. Итак, на месте крушения Ту-154 президента Польши Леха Качинского найден один из черных ящиков. Об этом сообщил источник в администрации Смоленской области. В настоящее время точное число пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, уточняется. Спасатели обнаружили несколько тел. Вскоре следователи приступят к процедуре опознания. На место происшествия прибыли министр МЧС Сергей Шойгу, внутренних дел Рашид Нургалиев, транспорта Игорь Левитин. В МЧС России есть список 96 человек, находившихся на борту потерпевшего под Смоленском авиакатастрофу самолета. Список пассажиров президентского борта уже опубликовали польские средства массовой информации, в том числе польское издание «Ведомости». По последним данным, это 89 человек, также вывешены снимки и фотографии погибших. Польша проведет собственное расследование причин авиакатастрофы самолета президента Польши Леха Качинского, сообщает тоже польское издание «Ведомости». Расследование возглавит главный военный прокурор Польши полковник Кристофер Парульский. Представители польской прокуратуры прибудут под Смоленск для осмотра места крушения Ту-154. Президент России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с председателем правительства Польши Дональдом Туском. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля. Президент России выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Польши, его супруги, членов польской делегации в авиакатастрофе под Смоленском. Он проинформировал Дональда Туска об уже предпринятых и планируемых мерах по расследованию трагедии под Смоленском. В свою очередь, Дональд Туск поблагодарил за соболезнования и отметил высокую оперативность принимаемых Россией конкретных шагов по линии заинтересованных министерств и ведомств. С обеих сторон была подчеркнута готовность и необходимость тесного взаимодействия в расследовании причин трагедии. Это сообщает пресс-служба Кремля. А в это время люди, то есть горожане, несут к польскому посольству в Москве цветы в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском, в котором погиб президент Польши. Эту информацию подтвердили польские дипломаты. Аэропорт Северный, куда должен был сесть самолет Леха Качинского, является аэродромом совместного базирования. Взлетная полоса находится в 3 километрах севернее железнодорожной станции Смоленск. До 2009 года на аэродроме дислоцировался 103-й гвардейский Красносельский краснознаменный военно-транспортный авиаполк имени Героя Советского Союза Грязодубовой. В октябре прошлого года полк был расформирован. Длина взлетно-посадочной полосы 2500 метров. Аэродром пригоден для взлета и посадки воздушных судов категории А, Б, С, Д, Е. Помимо военной авиации, на аэродроме базируется экспериментальная летно-испытательная станция Смоленского авиазавода. Это вот последняя информация, которая опубликовано на всевозможных различных сайтах и лентах информационных агентств. Марина, вам слово.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии с обобщающей информацией на данную минуту о трагедии в Смоленске был мой коллега Мумин Шакиров. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов, на радио «Свобода» передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская, а также все наши корреспонденты. Мы прощаемся с вами. До встречи на волнах радио «Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгии осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Это доказательство защиты Ходорковского, и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
При выборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными разрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.